Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Это программа «Светлый вечер». Здесь, в этой студии, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
И сегодня мы поговорим на две темы, которые, с одной стороны, кажутся довольно далеки друг от друга. Это Греция и благотворительный фонд, который находится в Москве, в России. А с другой стороны, они связаны. Вот как они связаны, об этом и о греческой общине в России, и о фонде «Неопалимая Купина» поговорим сегодня с Стеллой Христиановой, заместителем директора региональной общественной организации «Московское общество греков», и Ириной Феофиловой-Чувикиной, исполнительным директором фонда «Неопалимая Купина». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Начнем, наверное, с общества греков, да? Так вот по хронологии оно...
С Московского общества греков, да?
И давно ли в Москве греки живут?
Ой, греки в Москве живут очень давно. Они живут здесь со времен, наверное, еще... Крещение Руси пришли. Ну, вообще, греки в России появились на Руси со времен крещения, потому что...
Ну, естественно, понадобилось... торговые связи.
Да, кроме торговых связей, главная связь – это все-таки духовная традиция. И понадобилось непосредственно перенести опыт духовной традиции византийской на русскую землю. А основное, конечно, население греческое, которое потом уже переселялось в Россию, кроме... православных монахов, это, естественно, купцы, торговые отношения, это научная деятельность, и основной поток греков, конечно же, после падения Византийской империи.
Потому после 1453 года.
Да, 1453 год, потому что начались определенные преследования со стороны Османской империи, и многие греки переселялись в Россию, в Российскую империю, ну, тогда еще Русь была, потом Российская империя. Достаточно тесные связи были на таком высоком государственном уровне, потому что всем известно, что Софья Палеолог была супругой нашего князя Ивана III, откуда и начинается, собственно, такое преемство России, да, Византийской империи через соединение символов государственной власти, это герб. Потому что сегодняшний герб Российской Федерации — это такое соединение герба московского, да, с Георгием Победоносцем и двуглавого орла герба Византии, который там достался от Софьи Палеолог. Кроме этого, огромным наследием, которое получила Русь в то время, это было приданное Софье Палеолог, огромная византийская библиотека. Ее потом нашел эту библиотеку в тайниках Кремля сын Софьи Палеолог, Василий III, и перевели, и это просто такая, знаете, духовная сокровищница, которая досталась России от Византии, и, в принципе, Москва тогда уже стала так считаться с тех времен Третьим Римом. Потому что...
А греки-то, греки, которые жили в Москве, когда они стали объединяться в какое-то, ну, наверняка они изначально проживали компактно, но с какого-то момента ведь началось вот такое самосознание и появилось общество.
Вы знаете, вот компактно греки проживали в основном на южных границах Российской империи, ближе к морю, Черному, потому что для них это привычная среда, юг, Черное море. Что касается Москвы, если мы говорим об общинах, то разные периоды были в истории, когда были общины, когда не были общины, когда компактно проживали, когда просто были греки. Но вот если мы возьмем последнее, промежуток, да, там истории, начиная с советских времен. Первая попытка создания греческой общины, вот такой как организация, была в 1924 году. Но она не увенчалась успехом, потому что социалистические власти посчитали это достаточно такое узконациональным.
А изначально это сверху пытались объединить, или это инициатива снизу?
Нет, это всегда инициатива людей, греков, которые пытались всегда объединиться для того, чтобы сохранить свою национальную идентичность, да, и не раствориться в огромном море русской действительности. Но запретили. Потом в советское время достаточно было тяжелым для греков, потому что греки, как и многие другие народы, также попали под репрессии. и греческий язык был запрещен и к преподаванию, и к изучению, и многие греки, которые проживали на территории южных наших там республик, они были высланы, ну, в частности, Грузия, да, там, наше Черноморское побережье, Кавказ, были высланы в Казахстан.
Узбекистан тоже,
Узбекистан, да, то есть достаточно было тяжелое. Промежуток истории для советских греков были репрессии. Сейчас вот в Краснодаре уже готовится монумент, посвященный грекам, жертвам политических репрессий этих годов, этого периода. Вот. Но в 1989 году при поддержке и под предводительством, так скажем, господина Трапезникова все-таки удалось и
господин Трапезников, напомните слушателям, кто это.
Так, господин Трапезников – это на самом деле первый председатель Московского общества греков. И сейчас я вам хочу точно сказать, какую он занимал у нас тогда должность. Тогда господин Трапезников Георгий Евгеньевич был старший научный сотрудник Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.
Угу. Ну, замечательная вот. Должность для 89-го года.
Да, да, да. Поэтому вот помощь такого лидера, как Трапезникова, да, служила для партийных чиновников лучшим доказательством чистоты помыслов диаспоры. На самом деле, на все протяжении истории России греков было очень много и в государственной там деятельности, и на службе военной. У нас же были войны с турками. Там.
10, как минимум.
Да. Во всех этих войнах очень активно принимали участие греки, потому что для них это до сих пор остается такая мечта у многих греков и ныне проживающих на территории Турецкой, да, республики. Это все-таки как-то освободить главный город православия Константинополь, да, который многие греки до сих пор называют между собой Константинополем, а не Стамбулом.
Официально я знаю, что в Греции принято название Константинополь, не, да, Стамбул. И то, что большинство греков называют Константинополь город, просто с большой буквы, если написать город, да, то будет понятно, что речь идет именно о нем.
Собственно, если мы говорим про само слово Стамбул, то оно тоже из греческих слов получается вот как раз именно в городе.
Ну, да,
если
это,
говорить
там два
в городе,
варианта есть,
да,
я
то
знаю.
Получается немножечко это вот такое сделали более грубое звучание турецкое. А так это тоже там полис – это город, да, и в том городе Тимполис вот и получился Истамбул, потому что мы Стамбул говорим, а
там
Истамбул.
Два варианта есть. Есть тот, который вы озвучили, а есть вариант то, что это город ислама. Ну, там спорят лингвисты. Но мы сейчас не об этом, мы о Московском обществе
вы
греков.
Знаете, да. Лучше, да, тему с турецкой не поднимать. Я могу завестись.
Мы тоже любим Константинополь. Ладно, скажите, пожалуйста, греки, которые сейчас проживают на территории Москвы, это те люди, которые в последние десятилетия приехали, или же это потомки тех людей, которые здесь проживают на протяжении нескольких веков уже?
Вы знаете, греки, проживающие в Москве, это в основном потомки румеев. Румеи – это, соответственно, жители Византийской империи,
да,
которая,
да,
называлась не Византийской, это ее потом назвали, а Восточной Римской империей.
Угу.
И, соответственно, все жители Восточной Римской империи называли себя румеями. Если вы сегодня даже сегодня у некоторых наших греков есть, они при переписи населения записывали себя именно румеями.
Да, даже интересно. Как.
Да, да. И знаете, так интересно, немножечко отойду от московской темы, просто вчера была встреча с лидером христианской партии на Ближнем Востоке из Ливана. Он ливанский грек. Говорит на арабском языке. У него фамилия арабская, я не запомнила, но так как мы в процессе разговора узнали его греческое, то я скажу греческое. Димитрис Папас, соответственно. И вот он рассказывал нам про Ливан и про то, сколько там живет греков, каких греков. То есть там он сказал 15 тысяч греков, которые имеют греческое гражданство, сегодняшней Греции, современной, да, и 300 тысяч греков, румеев. То есть территория Ливана раньше была территорией Византийской империи.
Ну, конечно, да.
Восточной Римской империи. И несмотря на то, что это одна из территорий, которая наиболее так рано утрачена была, Восточной Римской империи, люди до сих пор там живут и называют себя румеями, и считают себя румеями. То есть румей – это человек православный, естественно, да, и говорящий на греческом языке. Соответственно, в русском языке появилось, и не только в русском, слово «грек». Оно же тоже такое. Раньше не было слова «грек», было слово «эллин». Если мы говорили о народе
греческом. А путь из варяг в греки был. а слова не
да.
было.
Нет, оно появилось же позже. Сначала были эллины. Но это не греческое слово. Слово грек. Вот если вы приедете в Грецию, нету слова грек. У них есть эллины. Эллинос, эллинида, там гречанка, эллинский язык, соответственно, эллиники глосса. То есть у них нету слова грек, это грек уже иностранное слово, и оно означает человек, который говорит на греческом языке православного вероисповедания. Вот можно даже сказать, что это не совсем национальность.
А сколько в Москве сейчас проживает греков?
А в Москве порядка 10-15 тысяч греков проживает в Москве и Московской области.
И они так, объединены как раз с вашим обществом, да?
Вы знаете, Московское общество греков зарегистрировано было в 1989 году, то есть ему уже по состоянию на сегодня там 26 лет. Да, Московское общество греков представляет именно греческую диаспору, но вот за эти 26 лет еще организованы были греческие сообщества, которые сегодня тоже у нас присутствуют в Москве, активно занимаются своей деятельностью, каждый своим направлением. То есть общество, оно представляет диаспору, такое объединяющее, да, а есть еще у нас греческий культурный центр, который занимается тем, что продвигает изучение греческого языка, греческой культуры, литературы, истории и так далее. И у нас есть греческий клуб «Ромео Сини», который... Есть такое понятие у нас понтийский эллинизм, я потом, может быть, к нему вернусь. Вот они в основном так пытаются сохранить традиции понтийского эллинизма, да, и какие-то вопросы, связанные в том числе с геноцидом понтийского населения, и вообще христианского населения в Турции времен 1923 годов, да, там и 16-23 год, извините, 1916-23 год. Они, соответственно, вот эти вопросы очень помогают нам продвигать. Пока еще не получается у нас. Долго мы занимаемся этим вопросом. Но я думаю, что получится. Потому что геноцид армян признали.
Но тоже не сразу.
Не сразу, да. Для этого понадобилось 100 лет. Вот. Также в этом же печальном событии, конечно, пострадали и греки, и иные православные народы, которые проживали на территории тогда Османской империи, Турецкой республики.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним нашим слушателям, что в гостях сегодня у программы «Светлый вечер» у радио «Вера» Стелла Христианова, заместитель директора региональной общественной организации «Московское общество греков», и Ирина Феофилова-Чувикина, исполнительный директор фонда «Неопалимая Купина». Можно очень долго говорить, конечно, про Грецию. Все это крайне интересная тема, и я думаю, что в течение нашей программы еще к ним вернемся. Но у нас здесь сидит Ирина, которой мы еще ни разу не дали слова. Ирина представляет, еще раз напомню, фонд «Неопалимая Купина». Я знаю, что этот фонд связан с обществом греков тоже, некоторыми темами. Ирина, вам слово. Расскажите немного о фонде и о том, как же так получилось, что мы здесь все вот именно в таком составе собираемся.
Да, с удовольствием расскажу. Мы со Стеллой познакомились, ну и в ее лице с Московским обществом греков, когда шла подготовка к празднованию 25-летия организации. И тогда было принято решение, что часть средств от продажи билетов на этот праздник будет перечислена на лечение девочки-гречанки, подопечной нашего фонда, Маши Манеловой. Ну и, собственно, вот с тех пор мы подружились, и началось таким образом наше плотное сотрудничество.
Чуть подробнее, чем занимается фонд, кому оказываете помощь?
Да, да, я расскажу. У нас два направления деятельности у фонда. Ну, в целом, вот если коснуться вопроса истории создания фонда, то, собственно, создан был фонд в 2006 году, и целью создания было воссоздать здание детского приюта, изначально построенного в XIX веке еще при Николе Перернинском монастыре. Это район Печатники сейчас современный. Тогда это было такое глубокое Подмосковье два века назад. Тогда это был приют для глухонемых детей.
Ну, там в советское время в Николо-Перернском монастыре была община глухих как раз.
Была, да, но затем ее расформировали, детей там не осталось, и помещения использовались десятилетиями под склады. Ну, и, естественно, к 90-м годам 20 века здание уже пришло почти в негодность, было в ужасном состоянии, а кроме того, в 90-е годы произошел страшный пожар, И, в общем, от здания осталась только историческая стена фасада, больше ничего, ну и часть фундамента. И зданию, естественно, был нанесен настолько непоправимый ущерб, что проще было просто бульдозером все снести и построить на этом месте новое полностью здание. Но было принято решение все-таки воссоздать его, используя то, что осталось, поскольку все-таки здание историческое и имеет определенную историческую ценность. Вот. Ну, собственно, вот эту задачу и ставили перед фондом, когда его создавали. Было сложно очень, деньги собирали тоже с большим трудом. Частично это была субсидия правительства Москвы. Большие собственные личные даже средства внес Андрей Андреевич Илиопола, учредитель, создатель и президент корпорации «Новарт». Ну вот теперь мы видим здание, которым можно любоваться, оно действительно очень красивое.
Да, я вот на сайте сейчас смотрю, вот это здание полукруглое, это оно и есть, да?
Ну, это такая очень красивая фотография, на самом деле оно не полукруглое, а ровненькое, но тем не менее, действительно, оно очень красивое, и, в общем, в этом рабочем районе Москвы, Печатники, оно очень сильно выделяется среди вот стандартных коробок. В здании, кроме того, что вот оно само по себе очень красивое, фасад у нее такой замечательный, есть еще домовая церковь в честь иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Оно полностью внутри оснащено в соответствии с самыми современными требованиями, и там внутри могут и обучаться, и проживать дети-инвалиды на колясках. Есть и рельефная плитка, и пандусы на все три этажа, и лифты, и расширенные дверные проемы. Ну вот, собственно, к сентябрю 2013 года, с 6 по 13, ну, вы видите, большой промежуток времени прошел, мы получили здание полностью и смогли 1 сентября уже разместить там общеобразовательную православную гимназию.
Она общеобразовательная для всех, да? Туда можно отдать ребенку, может любой отдать человек.
Да, да, абсолютно любой. Гимназия носит имя митрополита Платона Левшина, и основана она была в 2009 году, находилась сначала на территории Николы Перервинского монастыря, а в 2013 году вот переехала уже в новое здание. Ну, может быть, так в двух словах. Митрополит Платон Московский и Коломенский, он основатель Николы Перервинской семинарии и вообще выдающийся святитель, известный очень церковный деятель конца XVIII века, писатель, блестящий проповедник и, кстати, директор Славяно-Греко-Латинской академии. Ну и сегодня вот в этом воссозданном здании находится духовно-социальный центр «Неопалимая Купина», одноименный нашему фонду. Он в себя включает вот саму гимназию и пансион для проживания детей, рассчитан который на 60 детишек. В настоящее время там проживает только 10 детей, но мы, в общем-то, открыты к тому, чтобы приглашать новых гимназистов к нам. В гимназии у нас созданы условия для раскрытия талантов и каких-то вот индивидуальных таких способностей каждого ребенка, потому что и наполненность классов небольшая. И, кроме того, здание, оно не только территориально близко Николо-Перервинскому монастырю, но и у него есть такая очень сильная духовная связь с монастырем. Во-первых, семинаристы участвуют в деятельности гимназии. Кроме того, день гимназиста вообще начинается с молитвы, заканчивается ею же в домовом храме имени, посвященному иконе Божией Матери Неопалимая Купина, проводятся службы в большие церковные праздники, и гимназисты участвуют в этих службах.
Теперь поговорим о том, как сотрудничает общество греков с фондом. Все началось, я так понимаю, с лечения девочки.
Да, с лечения девочки. У нас, в принципе, было 25-летие в прошлом году, но так как мы готовились к нему очень сильно, серьезно.
25 лет.
25 лет все-таки, да, четверть века. Почти. Поэтому отметили мы в этом году. У нас был большой концерт в Международном доме музыки. Вот, собственно, время достаточно сложное сейчас и экономически, да, и у нас есть такая была позиция у некоторой части нашего греческого сообщества о том, что в Греции сейчас, в современной Греции, плохо, тяжело экономически, надо как-то помочь, поддержать, насколько это возможно. И поэтому мы решили все-таки празднование юбилея сделать таким еще, не просто отметить, а еще объявить этот концерт благотворительным. И впервые за всю историю существования Московской греческой диаспоры билеты продавались. Обычно всегда все мероприятия, которые устраивает Московское общество греков для своих членов и вообще для диаспоры, да, потому что вход на все мероприятия свободны абсолютно для всех желающих. Греки или филеллины. Филеллины — это друзья греков, да, это люди, которые являются поклонниками там, греческой культуры, истории, традиции, языка. А вот этот концерт впервые был у нас, да, платным. То есть билеты продавались, и вся выручка...
Простите, а филеллином может стать любой?
Любой.
Становись, Алексей.
Может, Алексей уже филеллин?
А вот, может быть. А надо что-то подписывать?
Единственное, что если вы хотите стать членом Московского общества греков, то вам нужно будет написать заявление и заполнить одну анкету. Ну и оплатить членский взнос.
Хорошо. После эфира поговорим.
А в анкете с кем дружить, с кем не дружить?
Нет, собственно. И пользоваться теми программами, которые Московское общество греков для своих членов предлагает. Но вернемся к концерту. Выручку от продажи билетов этого концерта замечательного, на который были приглашены такие легендарные исполнительницы из Греции, как Иованна, она в свое время, в советское время гремела здесь с концертами. По-моему, была единственная иностранная певица, которая выступала с гастролями в Советском Союзе.
И... Нет, ну не единственная, конечно.
Ну, но там их было, немного,
знаешь, их было, да, не очень много, менее 10.
В основном все-таки из советского лагеря они были тогда. А Греция, она не входила, в социалистический, вернее, лагерь не входила. Ну, я не историк, я могу ошибаться. Вот. И ей сейчас за 70 лет, но она пела так вдохновенно. Это был огромный успех. Зрителям все очень понравилось. Еще из Греции к нам приезжала оперная дива Елена Келисиду на этот концерт. На этом концерте выступала заслуженная артистка России Елена Камбурова, которая тоже гречанка.
Правда? Елена Камбурова гречанка?
Елена Камбурова гречанка.
Она до нас никак не дойдет, чтобы мы ее выспросили.
Вот, и частично, так как мы познакомились с Ириной, вот, и с фондом «Неопалимая Купина», и Ирина рассказала нам про свою программу по помощи именно этой девочке, мы решили подумать, каким же образом организовать все-таки максимально эффективный и быстрый сбор средств для помощи. И вот как раз концерт получился таким хорошим способом собрать эти деньги. И часть денег мы, конечно, не всю выручку. У нас три направления было. Да? Часть мы фонду «Неопалимая Купина» перечислили, соответственно, еще одну часть — помощь приходу греческому в Греции. Там есть один приход, который устраивает такие, знаете, бесплатные обеды для нуждающихся жителей этой деревни. И часть мы отправили, конечно же, на вот этот вот строительство памятника, монумента, посвященному жертвам политических репрессий греков. Вот. Такое замечательное мероприятие у нас получилось. И вот тут удалось посотрудничать с фондом.
А у вас есть какой-то культурный обмен? Греческий язык в гимназии преподают, нет?
Вот я хотела как раз вернуться, что дальше наше сотрудничество, оно продолжается на сегодняшний момент. Я как раз посещала гимназию. Мне очень приятно, что в гимназии есть такой введен греческий компонент, и они изучают не только греческий язык, но еще также историю Византии. Это очень редко в наше время, потому что, как это, я смотрела учебники своих сыновей, там обычно там, ну...
Это же так сложно, мне кажется, для детей. Я помню, когда у нас в институте была история Византии на ИСТФАКе, это и то казалось каким-то очень, очень запутанным предметом со всеми фамилиями, именами императоров. Конечно, это безумно интересно, но мне кажется, что для детей это сложновато, нет?
Но для детей же все-таки немножечко не в таком варианте, как для вас, на историческом факультете преподают историю Византии. Но то, что ее вообще там преподают, это очень важно, потому что на сегодняшний день мало людей представляет, что такое Восточная Римская империя, почему это
так важно, почему такая связь у России с греками. И вообще хотела немножечко отклониться в сторону. Вот у нас 4 ноября мы принимали участие в шествии, вот это единство народов России, которое было под Тверской. Вот. И пока мы, значит, собирались...
А что же за шествие? Возможно, не все наши слушатели знают.
4 ноября Федеральное агентство по делам национальностей организовало такое вот шествие по Тверской. Это же праздник у нас, День народного единства. И, соответственно, так как Россия — это многонациональная страна, у нас очень много народов, вот, соответственно, все представители общин были приглашены, и было предложено вот выступить в этом шествии. Мы с радостью согласились, потому что это как раз возможность показать, что в России есть греки, и греки не те, которые приезжают к нам работать там из Греции, а греки, которые являются жителями, да, там, Российской империи не одно столетие уже. Вот. И был очень интересный такой момент, когда мы собирались на это шествие, ставили свою колонну, там раздавали символику национальную и так далее. Проходила мимо девушка, такая просто прохожая, ну, или участник этого шествия, она спросила: «При чем тут греки?»
Почему не испанцы?
У людей вот такой абсолютно, да, там какой-то провал и непонимание, почему греки в России, и что они здесь делают, и вообще...
И вообще.
Да, и вообще, это же другая страна, Греция, да? Почему тут вот греки в этом шествии-то идут? Непонятно. Поэтому вот преподавание истории Византии в этой православной гимназии, это, мне кажется, очень важно.
Ну, а слушателям пока мы напомним, что в гостях у нас сегодня заместитель председателя региональной общественной организации Московского общества греков Стелла Христианова и исполнительный директор фонда «Неопалимая Купина» Ирина Феофилова-Чувикина. Они проводят вместе с нами этот светлый вечер. Здесь также в этой студии Лиза Горская.
И Алексей Пичугин. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы вернемся через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».